«Понедельник» с Михаилом Делягиным.
Всем доброго дня, слушатели радиостанции «Комсомольская правда». Приветствует и доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
И заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, приветствую вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну и я, Елена Афонина. В течение ближайших двух часов Михаил Геннадьевич будет с нами в прямом эфире обсуждать самые важные и значимые темы, но не только сегодняшнего дня, потому что начнем мы с политики. Именно поэтому заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» в студии. Ну а политика, увы, к сожалению, приносит нам новости, которые далеки от оптимистичных, и в частности то, что происходило в последние два дня в Нагорном Карабахе, я думаю, что нуждается в более детальном обсуждении. Те наши радиослушатели, которые в течение субботы и воскресенья комментировали вместе с нами, обсуждали эту тему, безусловно, разочарованы не будут, потому что я думаю, что Михаил Геннадьевич по поводу этого вдруг неожиданно вспыхнувшего конфликта есть, наверное, свои мнения. Ну и вот сейчас официальная информация. Накануне в своем отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов привело данные, что по меньшей мере 33 человека погибли, свыше 200 получили ранения в результате ожесточенных столкновений в Нагорном Карабахе. Стороны обмениваются взаимными претензиями, и сейчас не очень ясно, каким образом может закончиться и как быстро этот тлеющий конфликт закончится ли. Михаил Геннадьевич, вот сейчас есть мнение о том, что за этим карабахским конфликтом стоит некая третья сила.
Ну, как минимум две. Во-первых, Азербайджан при его нынешней ориентации вряд ли будет что-то делать без согласия Турции. И то, что Турция официально, публично одобрила действия Азербайджана практически немедленно после обострения конфликта, тому юридическое доказательство. Ну и, во-вторых, давайте не будем забывать, где находился президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он находился не в Стамбуле, даже не в Баку. Он находился в Соединенных Штатах, и обострение конфликта произошло непосредственно после его встречи с господином Керри.
Ну, на ядерном саммите просто кто не помнит.
Да, да, да. Надо сказать, что там же в это время находился и президент Армении Серж Сарксян.
Да, но вот как-то вот фотографии господина Сарксяна вместе с господином Керри как-то я не видел. А вот Ильхам Алиев, он, судя по всему, находился поближе к господину Керри. Ну и если бы американцы хотели бы как-то урегулировать конфликт, а не хотели бы его разжечь, они могли повзаимодействовать с ними прямо там. А так они повзаимодействовали только с господином Алиевым, но и после этого там возник конфликт.
Ну, честно говоря, американцы-то официально выразили требования к обеим странам настоятельно прекратить боевые действия, прекратить огонь и сесть за стол переговоров. В отличие от Турции, это единственная страна, устами Эрдогана, значит, выразила полную поддержку Азербайджану. И Эрдоган даже произнес такую фразу: «Мы молимся, значит, во славу азербайджанского оружия».
Ну, заодно проверим, насколько действенны молитвы Эрдогана.
Ну, да, это ясно, тут гадалки не ходи, в общем-то. Он опять тебя выставил на посмешище, мне кажется,
соревнуясь с этого господином Порошенко. Что? Единственная ли страна, поддержавшая Азербайджан? Мы же с вами это обсуждали.
Ну, там, да, странное заявление сделал лидер Туркменистана.
Берды Мухамедов,
который вдруг тоже, так сказать, выразил понимание позиции Баку. И даже прозвучали, я не знаю, насколько это все-таки надо проверить, якобы прозвучали заявления о том, что Туркменистан готов всеми, вплоть до военных мер, оказывать поддержку Азербайджану. Это удивительно, потому что главным и первым, так сказать, постулатом Конституции Туркменистана является его нейтралитет.
Ну, откуда мы знаем, читал ли господин Бердымухамедов Конституцию Туркменистана?
Ну, Рухнамута читал в свое время, а там тоже про нейтралитет говорилось много чего. Ну, ладно, Туркменистан как-то ушел в тень, хотя там тени не бывает. Есть анекдот: туркмены, как вы живете? У вас же в тени 50 градусов, а мы в тень не ходим. Ну, это так, слово. А вот то, что Эрдоган поддерживает, это действительно правда. Почему возникло вот сейчас именно, зачем это могло понадобиться Азербайджану? Вот тут вопрос.
Ну, довольно все, на мой взгляд, довольно прозрачно. У Азербайджана глубокие экономические проблемы. Они серьезные. И выхода нет, потому что зависимость от нефти очень большая, больше, чем у нас. И если у нас есть возможности теоретически модернизировать инфраструктуру и развивать технологии, и за счет этого теоретически мы можем себе представить, как мы будем вылезать, у Азербайджана таких перспектив нет. С другой стороны, у них накопили довольно хорошие деньги, у них есть ресурс, они модернизировали армию, И сейчас, если исходить из того, что устроить маленькую победоносную войнушку для того, чтобы встряхнуть общество и не допустить, скажем так, роста недовольства, а даже если война будет не победоносной, то все равно возбудить патриотизм и чтобы люди поддерживали президента из чувства естественной солидарности. Вот для этого это можно было сделать. Для Эрдогана, понятно, это нагадить нам, это, так сказать... Как у украинцев, это у него, судя по всему, стал основной его идеей, структурообразующей. И Турция в этом отношении идет за Украиной, хотя не так быстро, как Украина, той же дорогой. Но Соединенные Штаты Америки не скрывали, что они хотят смены, как они выражаются, режима в России, что они ведут против нас холодную войну на уничтожение. Ну и один из элементов этой холодной войны – это разжигание конфликтов по периферии. Потому что Украины мало, а проблем вокруг Крыма мало, значит, нужно устроить еще. Что у нас тлеет? У нас тлеет Приднестровье.
Да, это Карабах.
У нас тлеет Нагорный Карабах. Давайте мы начнем с Нагорного Карабаха. Еще есть исламское государство в Афганистане, которое может в любой момент вторгнуться в тот самый Туркменистан. Очень будет хорошо, если туркменская армия будет где-нибудь на выгуле, на выпасе. Вот это примерный сценарий развития, который понятен.
Ну, странно, что Соединенные Штаты рассчитывали на то, что мы сейчас бросимся, значит, так вот, болтых в прорубь и туда вмешаемся.
Да не факт, что они рассчитывали. Все, это имиджевый ущерб, и нам тоже.
А в чем наш имиджевый
ущерб? В том, что мы обеспечивали заморозку этого конфликта.
Нет, мы не единственные сопредседатели Минской группы, там и американцы.
Мы не единственные сопредседатели Минской группы, но это единственное, кого это касается непосредственно.
Ну, может быть, хотя...
Это
формально.
Мы единственные, кто считаем азербайджанцев и армян не генетическим мусором, подлежащим утилизации, а такими же людьми, как и мы сами, и нам действительно жалко и тех, и других.
Ну и вопрос...
Вот в этом отношении мы единственные.
Судьба Нагорного Карабаха, что значит маленькая победоносная война, если население Нагорного Карабаха придерживается той точки зрения, что они имеют право на собственное самоопределение?
Вы знаете, один представитель Турции на ток-шоу в России не так давно сказал, а мы с курдами будем делать то же самое, что и с армянами. Когда его спросили, а, собственно говоря, в чем смысл турецкой
не получится.
Политики?
Армения, член АДКБ, и там наша база. Так что...
А вот тогда мы будем вовлечены. Если бы вдруг начался геноцид в Нагорном Карабахе, нам пришлось бы войти.
Сейчас небольшой перерыв. Через 4 минуты мы продолжим обсуждение темы Нагорного Карабаха и перейдем к компромату на президента, который оказался пустышкой.
Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Eins, zwei, Видеман».
Понедельник с Михаилом Делягиным.
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, я Елена Афонина. И я хочу сразу обратиться к нашим радиослушателям. Я понимаю, что темы, которые мы обсуждаем, достаточно актуальные, горячие, резонансные. Поэтому, если у вас возникают комментарии, вы можете отправлять их на номер WhatsApp, потому что для телефонных звонков у нас порой просто времени не остается. А на WhatsApp сообщение, которое вы присылаете, я обязательно зачитываю. Итак, номер WhatsApp 8-967-200-97. Ну вот нам уже следует вопрос по компромату, но об этом чуть-чуть позже. Давайте сейчас еще немножко времени уделим Нагорному Карабаху, тем более, что не очень понятно, каким образом этот конфликт можно вообще локализовать. Или этот тлеющий конфликт так и будет постоянно преследовать не только две страны, которые напрямую в нем задействованы, но и те страны, которые задействованы в нем опосредованно. И, как заявил замруководитель администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Навруз Мамедов, Нагорно-Карабахский конфликт не является замороженным, он не разрешится со временем сам собой. Ведь это действительно так.
Ну, не разрешится.
И что? Ну,
главное, чтобы там не стреляли и не убивали. А я вам скажу, что будет дальше. Мы уже 40 лет наблюдаем конфликт, который, в общем-то, вроде как и не конфликт, уже все забыли. Кипр, Северный Кипр и просто Кипр. Никто давно не стреляет, хотя есть разграничительная линия, проходящая через центр Никосии. Значит, Кипр признали, Турецкую республику, Северную Кипр признала только Турция, остальные нет. Но как-то худо-бедно там. Города-призраки остались вдоль этой разграничительной линии. Тех боев 70, там я уже забыл, 4-го года, по-моему. И все. Вот к этому хотя бы, как к малому, так сказать, результату надо стремиться.
Но ситуация-то изменяется в мире. Сейчас вот такие тлеющие очаги очень активно, как мы это видим, используют отнюдь не, как мы понимаем, в благих целях для, например, нашей страны. То есть и Нагорный Карабах, и Приднестровье, понятно, что в этих конфликтах мы напрямую не задействованы, хотя в Приднестровье задействованы, там наши миротворцы находятся. Но, с другой стороны, ведь мы мимо этого пройти не можем, а значит что? Это постоянное напряжение в этих точках и постоянное ожидание того, что в очередной раз это может вдруг неожиданно рвануть, как вот в эти субботы и воскресенье в Карабахе? Михаил Геннадьевич, да? Вот что с этим делать?
Ну, на самом деле, с этим не делать ничего, потому что можно было вести интенсивные переговоры, можно было предлагать. А ведь там главная проблема не сам Нагорный Карабах, там главная проблема – это районы вокруг Нагорного Карабаха, которые необходимы с точки зрения обеспечения его военной безопасности. И миллион беженцев азербайджанских был именно из этих районов. И главная проблема – это именно эти районы, потому что они стоят пустые. Были предложения с нашей стороны обеспечить транзит в Нахичевань безопасный. И в обмен на это как бы снизить уровень претензий со стороны Азербайджана. Один был вариант. Вариант второй был, тоже наши специалисты предлагали, что давайте посмотрим на военную ценность этих районов, этой зоны оккупации Армении. И если какие-то районы, так сказать, не нужны с точки зрения безопасности военных, давайте пусть это будет территория демилитаризованная, пусть даже под, так сказать, может быть, даже под нашим, так сказать, наблюдением плотным и контролем, чтобы там, туда могли вернуться жители этих районов, но чтобы там гарантированно не было оружия. То есть, как бы разделить эти, в обмен на снижение напряженности, разделить эту зону оккупации на часть, которая необходима с военной точки зрения, и на часть, которая с военной точки зрения не необходима. Вот. Но эти переговоры, они, в общем, потихонечку стали сходить на нет по мере роста благосостояния Азербайджана. Когда денег стало больше от нефтедолларов, там возникли очень сильные реваншистские настроения. Ну и, соответственно, государство этому не противодействовало частью из патриотизма, а частью потому, что это всегда был способ любое недовольство государства внутри самого Азербайджана нивелировать. Ну и в результате все, что остается, это вспоминать Черчилля, который сказал, что большинство войн удавалось предотвратить, просто отложив их на потом. В конце концов, основная часть, так сказать, людей, которые бежали из Азербайджана в Россию, они приехали. Это примерно, ну, грубо говоря, это примерно тот же самый миллион, который...
Да, миллион на диаспору.
Миллион из этих районов бежал в Азербайджан, потом миллион переехал к нам сюда. Ну, чуть меньше миллиона, на самом деле. Вот, то есть это нет однозначного решения. Нужно работать над постепенным улучшением ситуации. Но понятно, что сейчас, когда стреляют из градов, сейчас, когда там убивают детей, как на Украине, понятно, что в этой ситуации все, о чем можно мечтать, это заморозка конфликта. И здесь только военным способом можно это дело остановить. Потому
то что есть, пока... ввести миротворцев?
Нет, зачем? Пока напавшая страна не получит по зубам и не успокоится, что она не может нападать дальше, там все будет...
Ну, Михаил Геннадьевич, там это настолько противоречивые сведения. Кто же является нападающей стороной, а кто не является таковой? Но друг друга обвиняют, понимаете?
Вот нет, как... друг друга обвиняют, кто первый начал. А кто является нападающей страной, там вопросов, по-моему, нет. Азербайджанские войска перешли в наступление, и азербайджанская страна долго рассказывала о победах.
Да, и там они отбили некоторые высоты, какие-то заняли местечки.
Пока не перестала хвастаться. Судя по всему, это оказалось фейком. Оказалось, они перепутали планы с реализацией. Но в любом случае это плохо, потому что это попытка развязать новую Карабахскую войну. И следующий этап – это будет попытка разжечь эту войну на территории Российской Федерации. Я надеюсь, что сейчас с представителями азербайджанской, армянской диаспоры сейчас ведется очень внятная работа, что, ребята, в случае чего депортировать будем прямо в Карабах.
Вот нам пишут, война в Новороссии сдулась, время разжигать новые очаги нестабильности, враги
война
России
не дремлют.
Война в Новороссии
не сдулась, извините.
Я зачитываю сообщение.
Это мы об этом, это у нас об этом меньше говорят. А то, что творилось в Ясиноватой в конце марта, и, может быть, еще и сейчас творится, просто как бы информации нет, это был кошмар, это серьезно.
Следующее сообщение Михаила из Новосибирска. У Горбачева в свое время проблемы с целостностью страны начались именно с Карабаха. Напоминает нам вот наш радиослушатель.
Проблемы с целостностью страны начались с Алматы, декабря, по-моему, с Алматы, декабря 86-го года. Когда попытались поставить русского руководителя Казахстана, товарища Колбина. И по итогам этих, он там был второй секретарь, и по итогам этих протестов, организованных местной интеллигенцией, и не факт, что без помощи из Москвы, а товарищ Назарбаев пришел к власти.
Нет, это была Узбекистан, Каримов.
Что Каримов?
Ну, это же было-то в Узбекистане.
Это было в Казахстане.
Ой, простите, ради бога, да, я ошибся.
Давайте мы сейчас перейдем и к еще одной теме. Ну, у нас есть такой, знаете, связующий мостик, да, потому что азербайджанский президент Ильхам Алиев, который говорил о приверженности идеям своего отца, в частности, вот идея все-таки не разжигать конфликтов, немножечко вот в данной ситуации, ну, вот как мы видим по ходу развития событий, как-то от этих деклараций, которым был привержен Гейдар Алиев, немножечко вот отходит. А может быть, здесь и некие, ну, я не знаю, финансовые интересы существуют, о которых в том числе было заявлено накануне. Финансовые интересы многих глав государств. Накануне вечером Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал пресс-релиз, расследование, в котором фигурируют данные о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров. В документах, в частности, содержатся данные о 128 политиках и официальных лицах и 29 миллиардерах из списка Forbes. Так вот, как утверждают авторы расследования, речь идет о примерно 11,5 миллионов различных документов, которые раскрывают масштабы теневой экономики, в которой участвуют и участвуют ведущие мировые политики, бизнесмены и звезды, причем и спорта, как выяснилось, тоже. Но им помогали в работе по изучению и поиску этих материалов более 370 журналистов из 76 стран мира. Я думаю, что сейчас не без интереса наши радиослушатели ждали начала этой темы, ее обсуждения, потому что комментарии, которые следуют в частности, говорят о том, что в этих опубликованных анонсах никакой сенсации мирового масштаба нет. Ну, в частности, вот говорилось, что утверждается в этом докладе, что люди из близкого окружения президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере 2 миллиарда долларов.
Значит, во-первых, там это не утверждается, там это предполагается. Юридически там все составлено очень грамотно. Если читать дословно, то возникает ощущение, что составитель говорит, у нас есть смутное ощущение, то ли мы видели документы, то ли мы пиво попили. Это, с одной стороны, понятно, что это юридически обязывающие формулировки, чтобы нельзя было привлечь за клевету, а с другой стороны, это формулировки, которые ничего не значат. Потому что я сейчас, вот, не имея никаких документов, в этих же формулировках тоже могу просто сочинить их из головы. Это первое. Второе. Я вот хорошо помню, что у нас был такой замечательный политолог, ныне киевский, господин Белковский, который в свое время обвинял Путина в том, что у него личное состояние то ли 120, то ли 40 миллиардов долларов.
Да,
у него как-то все время плавало этот показатель, если я правильно помню. Но это был такой порядок величин. Это было давно. Лет больше 10 лет назад, лет 10 назад. С того времени рынки выросли. И что за 2 миллиарда? Что за оскорбление? Почему куда эти журналисты дели триллионы Путина и его компании?
Верните,
куда делись триллионы?
Обсудим скоро.
Да, давайте мы сейчас после небольшой паузы это и обсудим.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
студии доктор экономических наук Михаил Делягин, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, я Елена Афонина, и мы подошли, наверное, к той теме обсуждения, которой ждали многие наши радиослушатели. Вчера Международный консорциум журналистских расследований, кстати, НКО, понятно, откуда, собственно, берущие деньги, аффилированная с Госдепартаментом США компания, так вот, сделал громкое заявление. «Мир изменится завтра в 9 вечера», пообещал журналист Дрю Салливан. Речь шла о широко анонсируемом компромате на политических лидеров, на бизнесменов, ну и в том числе на звезд спорта. Но я думаю, что нас в первую очередь, конечно, волнуют из этого панамского списка, как его уже назвали, панамского архива, те, кто проживает в нашей стране. И давайте я просто перечислю те, кто имел офшоры, зарегистрированные, в частности, в панамской юридической компании, кстати, представитель которой уже заявил протест и сказал, что нарушена, в общем, тайна и так далее, и так далее. В общем, выступил довольно негативно и тем не менее. Итак, в этом списке находится жена Андрея Турчака, также жена Дмитрия Пескова. Губернатор, ну, Дубровский, что?
Может быть, говорить, кто это, не все знают, такой Турчак.
Ну, хорошо, давайте. Это, давайте. Андрей Турчак, он работал сенатором, возглавлял Псковскую область.
Все понятно, да.
Хорошо,
да.
Идем дальше. Супруга Дмитрия Пескова, это Татьяна Навка.
Пресс-секретаря Владимира Путина.
Совершенно верно. В 2014 году зарегистрировала якобы на Британских и Виргинских островах компанию для управления активами на сумму более 1 миллиона долларов. В ноябре 2015 года офшор был закрыт. Кстати, Дмитрий Песков уже заявил о том, что у его супруги нет и никогда не было офшорных компаний, и прокомментировал выводы авторов расследования, сказав, что из-за того, что я увидел в моем личном плане, я склонен подвергать сомнению достоверность и других утверждений. Но, тем не менее, продолжение ждем, продолжение будет, могу анонсировать эту организацию. Ну, а подобные вбросы, сказал Песков, сделаны для того, чтобы раскачать ситуацию в нашей стране. Идем дальше. Руководитель Челябинской области Борис Дубровский, Алексей Патрушев, это племянник Патрушева, также сын замминистра МВД, 22-летний Денис Зубов, замминистра МВД Александр Махонов и депутаты Госдумы Виктор Звагельский, Михаил Слепинчук, Александр Попков. Все они фигурируют
в этом списке. Кто все эти люди?
Это депутаты.
А еще есть виолончелист Рал Дугин.
Да-да-да.
Да, который вот якобы, значит, оперировал 2 миллиардами, связанные с бизнесменами Ротенбергами, а они друзья детства Путина. Вот получается, значит, такой логики, которая далеко ушла от женской даже логики, что у Путина, оказывается, в офшоре там миллиарды.
Во-первых, мы находимся... Значит, я, во-первых, я абсолютно согласен с тем, что у нас очень много коррупционеров в нашем государстве. У нас коррумпированное в значительной степени государство. И, наверное, на высшем уровне тоже. История Васильевой и оборонсервиса вот недавно опять всплыла. Говорят, что пожар в Минобороне был там, где... В здании Минобороны там, где этот архив лежит. И так далее, и так далее, и так далее. Но, первое, нам выдали компромат, который зачем-то разрекламировал господин Песков, выступил таким продюсером, промоутером этого дела, потому что подобного рода заявления со стороны Запада без рекламы со стороны пресс-секретаря президента, я думаю, что никто бы из нас на это внимание бы и не обратил. Мы много чего узнали за последнее время про наше начальство. Нам постоянно рассказывают какие-то безумные сказки. По западным СМИ для Германии, скажем, показывают, что российская авиация разбомбила Пальмиру, последняя выдумка. Угу. И вот все, что там уничтожено, это уничтожено в результате российских варварских налетов. Мы там посмели нанести ущерб террористам, поэтому мы преступники.
Американские журналистки вот показывали, как мы Алеппо уничтожили.
Да, тоже. Да, да. И вот те самые люди, которые снимали, так сказать, протесты в России. На Аль-Джазире, по-моему, был замечательный ролик с очередной болотной зимой, и вдруг на заднем плане нарисовались там пальмы. Оказывается, все на месте снимали. Вот эти все люди нас обвиняют, ну, наше начальство обвиняет в том, что они воры. Ну, может быть, и воры. Но когда патентованный лжец говорит вам, что кто-то вор, то он скорее улучшает репутацию, а не ухудшает. А теперь несколько нюансов. Мы все берем эту информацию с либеральных сайтов. Из либеральных средств массовой информации, которые нам рассказывают про российскую оккупацию Украины. Которые нам рассказывают про российские войска в Новороссии. Которые нам рассказывают про оккупацию Крыма и насилие над мирными несчастными крымчанами, которые совершенно не хотели, чтобы их так захватывали. Нам рассказывают, что на Украине нет никакого нацизма. Нам рассказывают, что Чубайс, Гайдар и прочие – это святые честные люди, которых хотели и хотят как лучше. А если что-то не получается у них, то это мы виноваты. Да? То есть люди, которые производят впечатление патентованных лжецов, нам рассказывают про какое-то расследование. Ну, слушайте, когда вам Маврози что-то начинает рассказывать, то, наверное, вы хватаетесь за карман и ему не верите. А когда вам начинают рассказывать вот эти люди, вы почему-то верите. Где логика? Дальше. Сами вы только что зачли, что 12 мировых лидеров.
Родственники президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ну, в частности, вот
нет,
мы же упоминали.
Обратите внимание,
сразу
я скажу, что чего там не будет. Из российских чиновников там не будет никого из либералов, кроме господина Улюкаева. Может быть, за компанию взяли. Может быть, он там когда-то кого-то обидел. Из мировых лидеров вряд ли там будут прозападные люди.
Ну, вряд ли. Ну, премьер-министр Исландии, только если...
Вот... Это Исландия, это страна, которая устроила революцию против западных кредиторов. У Запада на Исландию зуб побольше, чем на нас будет.
Ну, смотрим, да, кто еще есть? Семья председателя КНР Си Цзиньпина есть.
Конечно.
Подождите, а как же Петр Порошенко? Там же напрямую вообще указано, что он владел офшорными...
Ну, за компанию. Порошенко и Улюкаев. Вот два исключения. Для придания некоторой достоверности.
Ну, а как же Ильхам Алиев?
Ильхам Алиев протурецкий, а не проамериканский. Это такой же на мой взгляд, такой же расходный материал сейчас, как и Эрдоган.
В ночь на субботу вспыхнул Карабах, а в ночь на понедельник выдали вот этот компромат. Может быть,
здесь. Да, у нас есть комментарий, давайте послушаем его. Это президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин. Я просто напомню, что Ралдугин, которого упоминали, друг нашего президента и владелец 3% акций в ВТБ, если не ошибаюсь, да, 3%, по-моему. Вот, давайте мы послушаем комментарий, собственно, и председателя правления ВТБ Андрея Костина по поводу вот этого информационного вброса.
Никто же не говорит, что Путин как-то задействован. Его имя нигде не упоминается. Некоторые люди, которые знакомы с Владимиром Путиным, владеют определенными офшорами. Но что в этом плохого? Правительство пытается вернуть офшорные капиталы в страну через программу деофшоризации, но россияне и российские компании могут абсолютно легально владеть офшорным бизнесом. А я никогда не читал ничего напрямую затрагивающее Владимира Путина. Владимир Путин никогда не был задействован. А тот факт, что его дочь праздновала свадьбу на горнолыжном курорте Егора, между прочим, он не такой уж и дорогой, используется в качестве места для свадеб почти каждую неделю десятками людей из Санкт-Петербурга. Я не понимаю, как это связывает Путина с каким-либо офшорным бизнесом.
Ну, интервью на английском языке, потому что это интервью Bloomberg TV, и именно поэтому Андрей Костин, собственно, и говорил.
Кстати говоря, и сами расследователи, в том числе и наши, которые приняли участие в этом инвестигейшене, да, в расследовании, все прямо или косвенно признают, нигде ни в одном документе не упоминается Владимир Путин. Да?
Ну и что? Он же во всем виноват.
А, ну...
В чем проблема?
Логика понятна.
То ли он украл, то ли у него украли. Но понятно, что во всем виноват Путин.
А вот Петро Порошенко упоминается впрямую, в самом негативном смысле. Да еще и свой паспорт, копию предоставил, она везде сейчас светится. В августе 2014 года, когда полыхал Иловайский котел в 20-х числах, Петро Порошенко ввел туда, значит, вот свою Рошен, этот офшор, разделил ее на несколько компаний с тем, чтобы уклониться от уплаты налогов. Не задекларировал это, хотя должен был. То есть здесь все вот чистейший удар, позорнейший для руководителя Украины нынешнего. Как он будет из этого выбираться, непонятно. Вот здесь
все нам люди... А зачем его выбираться? Он же свой. Он обслуживающий персонал.
Ну, вот странно.
Чем больше компромата на него, тем более он управляем, тем нужнее он своим хозяином. Это знак качества, а не компромат.
Ну, по-моему, они переборщили здесь с
этим. Да, вот по поводу Украины появилась информация на из украинских СМИ о том, что якобы сегодня нас ждут очень важные новости, связанные с освобождением Надежды Савченко. Их проанонсировал замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. Сказал, что 5 апреля вступает в силу приговор, поэтому мы до 5 апреля, Надежда Надежду Савченко, ее судьбу, собственно, решим, каким
Слушайте, они, наверное, и судьбу Крыму решат.
Ну, это точно они решат, так же. Да.
Вообще, 1 апреля уже прошло, они как-то живут в какой-то прошлой реальности. Сделал бы это заявление в пятницу, все бы все поняли. Действительно, хорошая шутка. Я тоже пошутил, что ее будут менять не на Ярошенко и Бута, а на всяких Евгениях Киселевых, Савиков, Шустров, на тех, кто призывали похищать граждан России и призывали тем самым к терроризму.
А я зачитаю, 10 секунд у нас осталось. Все и так в России знают, пишет наш радиослушатель, что воров у нас немерено, но верить этим брехунам себя не уважать. Это по поводу
совершенно
панамского
верно.
Расследования.
Совершенно верно.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.